традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Это радиостанция «Говорит Москва», программа «Баррикады», в студии Юрий Буткин. Фактически страны обменялись гражданами. Надежду Савченко поменяли на Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Что это было? Вот уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, например, говорит, что помилование и экстрадиция Савченко свидетельствуют о нежелании российского руководства нагнетать обстановку вокруг нее. А вот что касается возвращения российских граждан Александра Александрова и Евгения Ерофеева, так она сказала, нельзя не радоваться, когда незаконно осужденные граждане России возвращаются на родину. Самые разные оценки произошедшего звучат в эфирах, об этом можно читать в социальных сетях, в онлайн-ресурсах разных, смотреть по телевизору, об этом можно довольно много, об этом будем говорить и мы сегодня на баррикадах. Юлия Несневич, профессор Высшей школы экономики, доктор политических наук. Юлия Анатольевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир Жарихин, замдиректора Института стран СНГ. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Лидер партии Российский общенародный союз Сергей Бабурин. Сергей Николаевич, здрасте.
Здравствуйте.
Прямой эфир 7373948. Можно писать через смс-портал, через телеграм, через сайт и через твиттер. Все возможности работают, но все-таки давайте начнем. Юлия Несневич, а как можно охарактеризовать произошедший вчера обмен? И вообще, обмен ли это?
Ну, строго говоря, это, конечно, обмен, хотя у нас представитель Совета Федерации заявил, что это не обмен. У нас одни говорят одно, другие говорят другое.
Поэтому плюрализм, даже с... однако.
Да, ну, плюрализм в одной голове, шизофрения называется. Вот, потому что на самом деле произошло то, что было, в общем, давно ожидаемо. Потому что попав вот в такую, ну, скажем так, мягко, не очень удачную ситуацию вообще с историей Савченко, России надо было найти какой-то более-менее разумный выход, чтобы при этом не потерять лицо и выйти из этой ситуации. Вот то, что вчера произошло, мне кажется, что это вполне такой разумный выход из этой ситуации, особенно мне... честно говоря, порадовало, что был использован такой прием, как помилование. Это подчеркнуло некую такую гуманистическую, так сказать, систему вот этого обмена. И слава богу, что это произошло.
И все-таки, по вашим словам, Россия вышла из неудобной для себя ситуации, просто пытаясь сохранить лицо.
Безусловно. Мне кажется, что да.
Владимир Жарихин?
Ну, я так не оцениваю эту ситуацию. Ситуация, в общем-то, обычная в ситуации конфликтов. Конфликты бывают военные, конфликты бывают информационные, конфликты бывают, так сказать, холодные, но, безусловно, конфликт. Конфликт скорее по линии России-Запад, чем конкретно Россия-Украина. Но, тем не менее, конфликт. Обмены бывают. С моей точки зрения, все-таки вот форма, принятая помилование той и другой стороны, она была выбрана не столько из... к сожалению, не столько из гуманитарных соображений, сколько из чисто прагматических. Потому что если бы обмен производили по механизму, о котором до этого говорили, то есть отсиживать на...
Обменом заключенными, вы имеете
в виду? Да, обмен заключенными, отсиживать на территории своей страны. Ну, тогда, вот тогда бы Россия оказалась действительно в достаточно неприятном для себя положении, потому что... Савченко уж точно не отсиживал бы на территории своей страны, а если бы отсиживал, то в Верховной Раде Украины, а не там, где положено, в таком случае отсиживал.
Я бы сказал, в Европейском парламенте.
Но Европейский парламент это не парламент европейский,
ну,
это парламент Совета Европы.
Ну, естественно.
Вообще разница как... государь и милостивый государь. И
нет, все-таки... европейский все-таки это отдельно, а парламентская ассамблея Совета Европы это отдельно.
Да, вот я и говорю, государь и милостивый государь. Вот да. Такая же примерная
разница. И все-таки,
разница.
Возвращаясь к тому, что это был обмен?
Это был обмен, который был произведен в форме помилования с обоих сторон. И в этом смысле, я считаю, как бы, сколько бы ни говорили там про всякие имиджевые потери, которые на самом деле, с моей точки зрения, ну, надо уже отвыкать от того, что там что скажет княгиня Майя Алексеевна. Княгиня Майя Алексеевна в любом случае скажет, что мы проиграли, что мы сделали не так, это, к этому надо привыкнуть. А был создан прецедент того, что, так сказать, обе стороны, в данном случае Россия и Украина, выполнили свои обязательства. К сожалению, с украинской стороны мы пока, так сказать, те обязательства, которые Украина брала на себя, выполнения не видели.
Это Владимир Жарихин, замдиректора Института стран СНГ, Сергей Бабурин, лидер партии «Российский общенародный союз». Что это было?
Ну, я все-таки являюсь доктором юридических наук, и я хочу сказать, что формально это обменом не было. Потому что оба президента помиловали тех людей, которые были осуждены, и их отпустили. Да, это было согласованное с двух сторон действие, но процедура юридически была другой. Я могу только радоваться, что мы избавились от необходимости кормить Савченко в течение многих лет и иметь большие репутационные регулярные потери. Хотя я жалею, что надо было как-то привлечь и тех, кто стоит за спиной Украины, потому что ведь Украина на сегодняшний день является полигоном, где с Россией борется группа ее давних исторических недругов, используя Украину как полигон и приз.
А Савченко тут при чем?
А Савченко выступает одним из мелких орудий этой борьбы против России. И слава богу, что мы избавились, теперь пусть у них болит голова, а Савченко, и они пусть кувыркаются как угодно.
Подождите.
Нужен им такой депутат,
пусть и кувыркаются. Если вы так говорите, то вы должны, и именно вы должны это прокомментировать. То есть убийца наших граждан, пусть кувыркается.
Значит, а это вопрос уже к президенту, который счел необходимым и возможным ее помиловать. И в этом отношении он ведь ее не оправдал. Он не снял с нее обвинений. Она по-прежнему остается преступником, но помилованным, исходя из политической целесообразности страны.
Так, это Сергей Бабурин. Смотрите, 692-й задает вопрос, почему это произошло именно к двухлетию президентства Порошенко. Выходит так, что Путин сделал Порошенко подарок. Зачем?
Юлий Неснихович. Мне кажется, это надуманная, на самом деле, конструкция. Это к двухлетию. Это переговоры идут уже несколько месяцев. Все об этом знали.
Она на разных, заполняла
на разных уровнях. Да. Там сначала шел вопрос по обмену как-то заключенными, потом стали искать какой-то другой выход. Это абсолютно, по-моему, надуманный вопрос. Никто никому подарки не делал, я еще раз говорю. Это ситуация, в которой обе стороны, слава богу, нашли компромисс. Ну и слава богу.
Все согласны в данной ситуации.
Это не подарок. Знаете, насчет
Владимир Жарихин.
Да? Во-первых, есть знаменитая фраза, которая у нас у всех, по-моему, на языке.
Донайте в дары приносящих.
Это тот еще подарок. Мы уже видели этот подарок в действии, когда он прилетел в Киев, в Борисполь. Да? Подарок еще тот.
Подождите, цветы не взяла, но ручку пожала.
Ну, такое произносила, да?
Хорошо.
Ну, я просто хочу подчеркнуть, что
она не политик,
эйфория, которая сейчас Порошенко создается вокруг всей этой истории, она декоративна и наивна, потому что, конечно, это никакой не подарок, конечно, это никакая триумфальная победа Украины над Россией. Это решение вскрытие одного из гнойников, который доставлял боли в той и другой стороне.
Я вообще предлагал бы в этих терминах вообще не обсуждать, это бессмыслица, это вот такая пропагандистская шелуха.
Абсолютно, закрыли эту тему, и дальше пусть они там
идут. Есть, понимаете, есть один важный момент. Ведь Украина, вот этой, так сказать, в этой, угае декоммунизации и так далее, немножко выплюснула вместе с водой ребеночка. В каком смысле? Все-таки каждая страна обязана иметь в своей истории победы. Украина, когда полностью отреклась от героев Великой Отечественной войны и в качестве своих героев выдвинула Шухевича Бандеру, она вместо из победителя во Второй мировой войне превратилась в проигравшую. Потому что Шухевич и Бандера – это те, кто выступали за тех, кто проиграл, за тех, кто потерпел поражение. Поэтому надо срочно создавать новых героев, старых не осталось. Но новых героев создают из того, что есть на Украине – А Савченко вот ну, то, что попалось под
руку. Володь, вы плохо знакомы с пропагандистской политикой Украины.
Я хорошо знаком
она как
с пропагандистской
Она как раз заявила, что, что войну выиграла Украина, а не Россия.
Читаю,
просто посмотрите, есть такое заявление
официально.
Так что они совершенно не отказались от
Господа, очень много вопросов от наших слушателей. Я попрошу вас коротко их прокомментировать. Ну вот, например, Никита из Царицына пишет, Савченко, конечно, может быть прямым конкурентом Тимошенко. Неужели действительно так? Кто готов?
Вот я бы хотел только подчеркнуть, что получив Савченко сейчас на свою территорию, только сейчас Украина имеет шанс спрятать ту фальсификацию парламента, которая имеет место быть. Ведь Савченко направили в парламентскую ассамблею Совета Европы как депутата украинского парламента, которым она не стала до настоящего времени. Потому что по Конституции Украины мало избрания, мало получения временного мандата. Депутатские полномочия начинают отсчитываться с момента принесения в зале парламента присяги депутатам. Савченко объективно не могла этого сделать. И то, что нам и всему миру предъявили, что, дескать, вот там она расписалась, ну, это то, что адвокат вынес там воровским образом из камеры предварительного заключения.
Из-за стенков можно.
Вот но нет проблем, но это не вступление в должность. Вот сегодня она станет депутатом.
И все-таки про конкурента Тимошенко. Вот, она может быть?
Вот
может,
сейчас может, они может. Будут вести консультации, может, все может быть.
Хорошо, тогда дальше.
Кто больше заплатит, туда она и пойдет.
Да нет, она у Тимошенко,
я не говорю так.
Я понимаю, почему у вас возникают сомнения. Потому что я говорил это самое по поводу ее довольно размашистых заявлений. Но мы должны понимать, что человек находится в состоянии эйфории. Ну и, может быть, даже выполнил свое обещание насчет 2 литров водки. Дело житейское. Но считать на основании вот этого эйфорического состояния то, что она и дальше будет так же себя вести, а значит, у нее нет политического будущего, мне кажется, это не совсем верно. Я не исключаю, что, тем более, если к ней приставят достаточно грамотных политтехнологов,
подучат
и так далее и тому подобное, у нее есть перспектива, и Тимошенко это чувствует.
Тогда дальше. Александр Фельдман спрашивает, это вопрос к каждому. Господа, вы реально верите в то, что родственники журналистов просили за убийцу своих родственников?
Я это вполне допускаю, потому что вы обратите внимание, что родственники отказались принимать участие в самом судебном процессе. Вот это мало кто знает, но родственники категорически отказались принимать участие в судебном процессе. То есть они изначально относились к этой ситуации совершенно иначе, чем наши, извините, российские власти. Поэтому я допускаю, что... Нет, конечно, это все было организовано. Никто просто так к президенту Путину не придет, чем мы тут друг друга обманываем. Но то, что у них могла быть искренняя такая позиция, я вполне допускаю после того, как они себя вели в судебном процессе.
И я уверен, что это родственники должны были прилагать все возможные усилия, чтобы добиться освобождения своих родных. И поэтому обращаться куда угодно.
Родственников
погибших журналистов.
Говорит,
и они готовы...
Абсолютно правильно.
И тех, кто сидел, и тех, кто
погибли. Если взаимное помилование было необходимо, они пошли.
Конечно, поэтому родственники, они были заинтересованы
в данном случае, максимально... Давайте, это люди, которые пострадали больше всех.
Хорошо, еще один вопрос по этому поводу. Это такая формальная штука, это скорее к Сергею Бабурину, наверное. А чтобы помиловать человека, спрашивает 242-й, он должен признавать свою вину?
Нет.
Вот если просят другие?
Значит, есть разные механизмы. Может человек сам обратиться с заявлением с просьбой о помиловании. Это одна процедура. Но президент или орган, на то уполномоченный законом, может рассмотреть вопрос о помиловании по своей инициативе или по обращению других лиц. Это просто...
Савченко не обязана была где-то там втихую, к примеру, там вот об этом просто многие...
Нет.
Так, дальше. Смотрите, 676 пишет, формально это был наш позор. Адвокаты Савченко, власть Украины сразу после суда сказали, Савченко на Украину вернется. Наши все отрицали, и кто победитель?
А это вопрос заключается в том, что вопрос не позор. Вообще вот вопрос вот этого нашей власти, которая вообще, говоря, не знает, как себя вести. Вот это... Ну, мы постоянно сталкиваемся с тем, что сначала наша власть говорит одно, а потом другое. Понимаете, я не рассматриваю это как позор страны, это позор власти, которая не умеет четко выстроить свою позицию.
Я бы власть тут тоже не обвинял, это скорее надо говорить о каких-то не совсем продуманных комментариях журналистов отечественных или кого-то еще, потому что политологов.
Не, ну, пропагандисты это святое дело.
Ну, даже если бы она отсидела весь срок, она имела право ехать куда угодно. Она, конечно, бы поехала на родину. И говорить, что она не вернется на Украину, было изначально глупо.
Не, просто я даже сказал так, у нас наши пропагандисты бегут периодически впереди паровоза.
Ну, и причем часто не в ту сторону.
И не в ту сторону, абсолютно согласен.
А теперь вот об этом смотрите. 413-й просит объяснить, почему у нас так помпезно наших не встречали, как встречали Савченко.
А, тут есть очень серьезная
подоплёка. Снова Юрий Несневич.
Знаете, в чем дело? Я тоже об этом думал. Кстати, на мой взгляд, это довольно обидно для наших граждан, которые вернулись. Мне кажется, что это не очень правильно, если можно так мягко сказать, не более резко. А проблема заключается в том, что опять Россия попала в определенную ловушку, потому что она же все время говорит, что она, а, не участник конфликта, и, б, что вот эти два человека, вообще-то, так сказать, они уехали в Донбасс добровольно. Из этой ловушки не нашли вот в данном случае цивилизованного выхода. Действительно, это выглядело, на мой взгляд, просто позорно, вот как
я
это произошло.
Я очень сожалею, что общественность не была информирована об их возвращении заранее, потому что я убежден, что многие из нас пришли бы их встретить, и действительно, как людей, пострадавших за свои убеждения.
Владимир Жарихин.
Знаете, все мы политизируем. Вот, а если вот эмоционально, вот... Вот это истерическое поведение Савченко, когда она прилетела, там крики «отойдите» туда-сюда, и трогательное объятие этих молодых людей со своими женами, на меня большее впечатление почему-то произвела именно эта картинка. И поэтому там говорить про какой-то там позор и так
не,
далее.
Позор, да. Не позор.
Нет, это понятно, эмоциональные оценки, но то есть хотя выглядит, бы плюс или минус,
к сожалению,
конечно.
Это не в пользу России вот эти две
дальше.
Картинки.
Вы знаете, вот насчет выглядеть не в пользу опять. Что скажет...
Да причем тут что скажет? Что скажут наши граждане? Вот Сергей Николаевич вам правильно сказал. Те люди внутри России, которые это наблюдают, им обидно.
Нет,
за тех людей, которые
повестить,
не встретили.
Они им обидно, а другие воспринимают, как я. А мне показалось, что
это... Это было трогательно, да. Вопросов нет, но...
Хорошо. А теперь, значит, нам более-менее объяснили, каково будущее Савченко. Ну, во всяком случае, в качестве депутата, там, Европарламента или еще чего-то. А каково будущее Ерофеева и Александрова, спрашивает Виталий 44-й.
А может быть, лучше спросить, каково будущее Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики?
Не, я думаю,
потому что,
на самом
что вот
деле,
от этого все зависит.
Не, я думаю, что про этих людей довольно скоро, просто мы про них как бы из информационного поля, они вообще уйдут.
Нет, а у нас есть и другие добровольцы. У нас есть люди, которые защищают право русских и русскоговорящих в Донбассе. И вот их интересы я готов отстаивать всегда и везде, потому что в борьбе бандеровцев или наследников бандеровцев и Шухевича и украинских антифашистов, конечно, мы должны быть на стороне антифашистов. Поэтому тут нет, и я очень жалею, что наша сегодняшняя российская власть занимает невнятную позицию. И не признаем эти республики, и не берем в состав России, а что... Толкать назад в Украину, что ли? Ну, это ж нельзя.
Но Песков сегодня заявил официально, что мы признаем, что Донецкая и Луганская республики должны войти в состав Украины. Ну, читайте прессу.
Значит,
это
не только Песков, сегодня было.
Ну, в принципе, это позиция.
Ну, в принципе, это не позиция. Господь Бог, и давайте
да
мы
нет, это
не
началось
будем.
Очень давно.
Давайте,
позиция
давайте
давно.
Владимир Жарихин. Называть все-таки нашего президента господином Богом, потому что наш президент все-таки...
А кто его назвал господином Богом? Я сказал, Песков это не Господь Бог. Но я не имел в виду вообще российского президента.
Давайте, Владимир Жарихин.
Так я вот насчет российского президента. Все-таки решал российский президент Минск-2 и подписывал российский президент Минск-2.
Как? Песков только Россия не является участником Минск... Вы что, Володь, вы прямо противоположно говорите тому, что заявляет наша власть. Мы не участники Минска-2.
Я
по этому ничего президент не подписывал.
Но мы подписывали вместе, вот вы меня не собьете, мы подписывали вместе с Францией и Германией декларацию
в поддержку Минска-2. Но не Минск-2.
В Совете Безопасности Организации Объединенных Наций за... тот текст, который был принят в Минске-2. Не надо.
Значит, вы говорите разные вещи. Вот мы с Сергеем Николаевичем люди формальные. Минск-2 Россия не подписывала. И не надо вот здесь как бы...
Там другие стороны совершенно.
Да. Это позиция из нашей власти, что мы не стороны, не сторонники Минска-2.
Обязалась способствовать выполнению Минска-2 в лице президента. И именно это сказал пресс-секретарь президента. Ничего нового не менее, он не сказал.
Ни Песков, и не выступал от ни имени Путин, господина ни все, кто декларации подписывали, они не являются уполномоченными Господа Бога. Вот тут вы меня не собьете.
Тут и вот требуют сказать, что Бога
никто,
нет.
Ни Минская декларация, никто другой не дает права предавать жителей Донбасса.
Все-таки Виталий 44-й требует,
какой
чтобы вы сказали.
Какой теософский спор у нас получается.
И все, вот поэтому, видимо, Виталий 44-й и просит, чтобы каждый из вас сказал, и все-таки этот обмен людей, он в чью карму плюсом? Путину или Порошенко?
Он а почему чью... обязательно или-или? Я вот не могу.
Не, мне кажется, что он не в чью карму плюсом. Да. И возвращаясь к идее Сергея Николаевича, мне кажется, что это довольно маленький шажок, еще такой полшажка, продолжение вот этих движений в Минске-2. Ну, это очень важный шажок.
Выход из тупика.
Нашли выход из тупика. Я думаю, что в конце концов будет найден выход из того же тупика. И, кстати, я не исключаю, что где-то вот в очень похожей конструкции. Поэтому не надо здесь говорить, в чью пользу, не в чью пользу, мы чего хотим. Чтобы все вышли из тупика, давайте искать компромисс. Не заниматься пропагандой.
Это не игра с нулевой суммой. Это игра с нулевой суммой, тогда есть победители и побежденные. Да. А в данном случае Минск-2 – это типичный компромисс, который, вообще-то говоря, не устраивает ни одну, ни другую сторону.
Понимаете, и тогда пока возникает другой вопрос.
Он всегда
вопрос
не устраивает об ни одну, пишет... ни другую сторону. На то он и компромисс.
Смотрите, и 490... тут же появляется кто-нибудь, в данном случае 493-й, который пишет. Ну, значит, была возможность поменять. Почему не поменяли всех на всех?
Поменяют, еще и остальных поменяют. Я даже не сомневаюсь.
Это мы еще раз говорим, это не было обменом. Это ну, было помилование
в теоретическом
по
варианте обмен. Да, политическом.
Вот обмен, то есть помиловать всех на всех нельзя.
Россия не нельзя. Может быть участником обмена, потому что она не участник конфликта. Вот пусть Донецкая, Луганская республики и Украинская договариваются об обмене всех.
Но
на
они
всех
пытались несколько раз, кстати, пусть договариваться, не получилось.
Обмены,
не получилось.
Были обмены. Были обмены.
Были обмены, да.
Поэтому вот, но Россия может быть здесь только посредником.
Нет, есть одна проблема. В России есть целый ряд людей, которые обвинены, так сказать, по российским законам за вот такие же преступления, как Савченко, за похожие. Я думаю, что с этими людьми тоже вопрос будет решен. Я не думаю, что они здесь будут отсиживать в России. Не знаю, какую форму будет найден, но он тоже будет решен.
Обвинены в Украине?
Но нет, это... обвинены в России. Ну, Юлий, Сенцов, но... режиссер, вот и пример. Его тоже отпустят,
Юлий,
безусловно.
Юлий, наверное, ты согласишься с тем, что то, что ты говоришь, верно, но в том случае, если будет прогресс в целом по реализации Минских
нет, это будет без всякого прогресса по Минску. Вот давайте как бы не переворачивать с ног на голову. Вот эти вот такие вот гуманитарные договоренности, это шаг, мелкий шажок к тому, чтобы искать компромисс в Минске, а не наоборот.
Еще раз, это никак не связано с ночными переговорами по телефону?
Не я знаю, считаю, тут мы не можем, ну,
понятно,
быть
свидетелями, что мы не участвовали,
потому что
да,
с одной стороны говорит, что связано, и другая говорит, да, что не связано. И верить, извините, но верить прессе в данном случае, да, ни то, ни другое, я не готов.
Но я, например, надеюсь, что все-таки вот этот акт по обмену, ну, давайте будем говорить обмену.
Да.
Юристы меня простят. Этот акт по обмену, все-таки, я надеюсь, вот не сидели они полночи ради того, чтобы обсуждать одну Савченко.
Не-не-не, это было уже заранее пробродировано.
Это все-таки
конечно
в пакете более широких договоренностей в рамках, в том числе, Минских соглашений.
Не уверен.
Юрий Несневич, Сергей Бабурин, Владимир Жарихин. Это программа «Баррикады». Сейчас у нас на очереди информационный выпуск, потом будет немного рекламы, а потом мы продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 26 мая. Программа «Баррикады». Меня зовут Юрий Будкин. Мы вспоминаем обмен Надежды Савченко на Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Обмен граждан одной страны на граждан другой страны. А с нами сегодня Владимир Жарихин, замдиректора Института стран СНГ, Сергей Бабурин, лидер партии «Российский общенародный союз» и профессор Высшей школы экономики, доктор политических наук Юлий Несневич. Это прямой эфир. Еще несколько вопросов из того, что пришло к нам на СМС-портал и разные другие варианты в интернете, через сайт, к примеру, кто-то писал. Ну вот Александр, например, спрашивает, Савченко может быть в перспективе каким-нибудь, к примеру, украинским полковником типа Каддафи?
Да нет, ну вряд ли.
Это Юлий Несневич.
Тут как бы тут есть, сейчас идут большие споры о ее политической карьере, я не берусь судить, мы знаем, что в 91-м году Сергей Николаевич, не даст соврать, у нас становились людьми политики, которые изначально мы даже не могли этого да предвидеть. А вот то, что касается профессионального роста, то я считаю, что в нормальной армии профессиональный рост как раз, не, как правило, не обусловлен политической ситуацией.
Ненормальное обусловление. Ненормальное,
да.
В 91-м.
Да, ну это да. Но сейчас уже, по-моему, все поняли, что в профессиональной армии это делать нельзя.
776-й все-таки настаивает на том, что не может быть все проигравшие или все победители. Когда вы тут говорите, что в этой ситуации нет победителей, становится понятно, пишет он, что победил Порошенко.
Да нет.
Ну, вы знаете, давайте, кто в чем победил? Если говорить в плане информационной войны, то я бы сказал так, да, победила украинская сторона. Дело вот в чем, что на Украине достаточно грамотно и достаточно активно развивают вот эти пиар-технологии, и, надо сказать, достигают довольно значительных успехов. Будем прямо говорить. Вообще-то говоря, как нас обозвали ватниками и клоадами, это сильный заход, это сильное действие, которое действительно оказывает серьезное влияние на умы людей, например, да? Но проблема, с моей точки зрения, на Украине украинское руководство вот в чем. Вы понимаете, все-таки вот эти все информационные политические технологии – это нечто вроде кетчупа к шашлыку. Вот шашлык с кетчупом, он вкуснее.
Вот я бы согласился с термином о том, что Украина победила. Украина не победила даже информационно, да. Согласитесь. Да. Она, может быть, максимально выбрала из этой ситуации для себя что-то, изображая свою победу. Но давайте мы прямо скажем, я даже не хочу сейчас говорить о прозвищах, я вот сейчас был в Донецке, я мог бы вам сейчас называть, как называют там тех, кто воюет со стороны Киева. Ну, зачем нам эти все фронтовые прозвища популяризировать? Но я хочу сказать, что в этой ситуации неуместно говорить, кто победил.
Ну, я согласен,
на самом деле, слава богу, что здесь нет проигравших, вот в этом обмене, так называемом.
Ну, это мы с вами тут нет полностью проигравших. Падаем, да.
А информационно, я вот хочу здесь с Жарихиным согласиться, информационно Украина, конечно, сработала более грамотно и профессионально, чем российские пропагандисты.
Но я хочу закончить про ограничения, взяв вот этот аналог с кетчупом, да? Но когда начинают все меньше мяса, все меньше шашлыка и все больше кетчупа, то уже, так сказать, перестает работать его, так сказать, эффективность.
Это вы имеете в виду российскую политику, что ли?
Пропаганду.
Я имею в виду. Но это она как раз кетчуп вместо политики.
Я имею в виду. Я имею в виду другое. Я имею в виду, что когда так резко падает жизненный уровень населения. Когда,
это точно про Россию рассказывает.
Побед нет.
Все.
Сергей, вы, пожалуйста, возьмите его на Украину, чтобы он посмотрел, что такое настоящее падение уровня жизни.
303-й спрашивает, а может это... Ведь фамилия Бут раньше фигурировала.
Да.
Так вот, 303-й спрашивает, а не может быть это каким-то намеком или каким-то отлагательным условием будущего освобождения и Бута тоже?
Там совсем другая ситуация.
Я бы не зарекался.
Потому что мы не знаем
детали переговоров. И если
мы они отказались от переговоров.
Нет, но мы же с вами согласились, что мы видим макушку айсберга, а все, что под водой, какие договоренности, участвовали ли в этих договоренностях Соединенные Штаты Америки. Там, Бог
нет,
его
я,
знает.
Я имею в виду, что история с Бутом вот к этому обмену не имеет напрямую.
Но я не исключаю, что во внутренних переговорах могли быть затронуты и эти аспекты, если...
Я просто, насколько я смотрел, были вот такие предположения были, но американская сторона категорически их отверг. Вот то, что я знаю.
Я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются по телефону 7373948, код города 495. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Да-да. Добрый день. Виталий меня зовут. Вопрос Сергею Николаевичу. Сергей Николаевич, вот у нас и Керри тут, и Европарламент, все они беспокоились за судьбу Савченко. Скажите, вот почему мы не беспокоимся, например, о судьбе Джулиана Ассанжа?
Мы же вроде беспокоимся.
Мы вроде и беспокоимся, и заботимся, и поэтому, слава богу, теперь у господина Керри будет меньше поводов для его беспокойства, но я очень надеюсь, что мы не забудем и о тех жителях Донецка и Луганска, которые поверили в российскую поддержку и сегодня воюют против бандеровщины. Вот о них беспокоиться надо и Керри, и всем, и в том числе московскому Кремлю.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Прошу. Алло.
Алло, добрый вечер. Общий такой вопрос, господам. Скажите, пожалуйста, вот сегодня Песков как бы заикнулся о том, что он, ну там Кремль, получается, не против, что Донбасс может перейти в к Украине. Я вообще не могу понять, как-то понять, он может туда перейти.
Подождите, а вы не слышали прежде ничего на этот счет?
Какая-то договоренность, что ли?
Подождите, а вы прежде не слышали ничего на этот счет?
Ну, утром же он сегодня заявил о том, что...
Вопрос, я понял. Ладно, до этого понятно.
Тут прошу, дело все в том, что это вообще действительно позиция нашей власти с самого начала.
Неоднократно заявленная.
Неоднократно заявленная. Почему-то все сегодня среагировали на Пескова, я тоже не понимаю. Это известная позиция. И более того, я думаю, что как раз... Почему возник сегодня этот вопрос? Потому что я возвращаюсь к этой идее, что как раз вот это то, что произошло, это шажочек к решению вот этого вопроса.
Владимир Жарихин.
Я объясню. Господин Песков не учел, что в отличие от докторов политических наук, подавляющее большинство населения не читало и толком не знает, что содержится в соглашении Минск-2. И поэтому для этого человека новость о том, что в рамках соглашения Минск-2 Донецкая и Луганская республики возвращаются в состав политический и экономическое пространство Украины, явилось новостью. А господин Песков, видимо, это не учел.
Нет, это проблема нашей пропаганды.
На самом деле, совершенно верно. Реакция радиослушателей очень правильная, потому что вот я знаю соглашение Минск-2, я знаю, что оно многократно уже не выполнено Киевом, и в этом отношении оно сыграло свою роль, прекращая острую военную стадию конфликта. Оно сыграло свою роль, ушло в историю. Сегодня нужно вести переговоры о другом, о новой геополитической реальности. Если господин Песков задал тему возвращения к старой реальности, это вполне нормальный политический зондаж, в том числе и как российское общество к этому отнесется. И я надеюсь, что и радиослушатели, и многие другие отнесутся к этому заявлению Пескова негативно, потому что сделать вид, что тысячи погибших, это можно забыть, и поэтому Россия будет заставлять Донецкую и Луганскую республику, ну, это безнравственно.
Это другой вопрос.
Нужно совершенно другие условия для переговоров.
И все-таки 676-й пишет, обращаясь к вам, господин Бабурин, почему я должен заботиться о террористе Захарченко и его банде? Ведь есть люди, которые так на это смотрят.
Если для кого-то Захарченко и те, кто защищают свое право говорить на русском языке, являются террористами, то я лично вместе с ними, с теми, кто защищает, а не с теми, кто их клеймит.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Ростислав. У меня вопрос по отношениям с Киевом и с Минском. Вот скажите, пожалуйста, вот для жителей города-банкрота Смоленска, что вызывает больше уважения? Прожуйка безвозвратных российских кредитов в Беларусь или вышедшая из СНГ Украина? Спасибо.
Ну, понятный вопрос, потому что... Нет, ну вы зря на самом деле смеетесь.
Мне кажется, что это как бы вопрос с ответом.
Нет, тут на самом деле... Конечно, человек задает вопрос риторически, это безусловно. Тут на самом деле есть одна очень серьезная проблема. Когда мы дискутируем по поводу судьбы Донецка, мы ни в коем случае не должны забывать, что, к сожалению, как бы кто к этому не относился, и это тот факт, который имеет место, у России нет экономического ресурса, чтобы кормить эти территории. Это вот объективная реальность.
Не надо их кормить. Им надо дать возможность работать. Они сами себя прокормят. Но радиослушатель о другом. Радиослушатель о том, как строятся отношения на постсоветском пространстве.
А с Минском это отдельный разговор. Минск – это мой любимый герой.
Но давайте согласимся, что здесь... 90% проблемы зависит от Москвы.
Потому что с Минском, безусловно.
Отсутствие нашей стратегической линии в отношениях с Белоруссией. Мы топчемся на месте по созданию союзного государства.
Даже не в этом дело, я бы сказал другое.
Украину мы просто потеряли. Вот за что послу Черномырдину каждый год вручали орден за заслуги перед Отечеством?
Я вам скажу другое.
Три ордена подряд ежегодно.
Я вам предлагаю другую
картинку.
Что,
вот за возьмите, то, что творится.
Возьмите карту России. И посмотрите, что у нас делается по границам. У нас нет ни одного дружественного государства. Ни одного.
Все, вот это результат дипломатии. Провалили вот эту стратегию, результат дипломатии. Надо убирать.
Извините, у великого государства дружественных государств и не бывает.
Но это неправда.
Или сателлиты.
Это неправда.
Нет,
это средневековье.
Должны быть.
Сегодня, в сегодняшнем мире по-другому не может государство.
Виталий 44-й спрашивает. Вот Савченко, она ведь уже сказала, что хочет вернуться на восток. А не получится ли так, что она опять окажется?
Я думаю, если она захочет стать руководителем Магаданской области, ее можно будет допустить до выборов.
Ну, мы же понимаем, восток Украины, а потом опять в плену.
Нет, я думаю, что история вообще с ее пленением, давайте к ней не возвращаться, она довольно туманная, потому что там что произошло, вот как юрист Сергей Николаевич мне даст соврать, там столько сомнительных, мягко говоря, моментов. То, что она вернется на восток, в каком качестве она вернется? В качестве военнослужащей украинской армии, это ее проблема. И что такое восток, да.
Хорошо, Харьковчанин пишет, вот Украина говорит, что сепаратисты нарушают режим перемирия, а Россия пишет, что армия украинская. Кто все-таки врет, он все пытается понять.
Вы понимаете, вот в таких конфликтах, вот тут я могу вам точно сказать, всегда идет информационная война. Я думаю, что тут как бы одной виноватой стороны здесь принципиально быть не может. Потому что и с той, и с другой стороны есть определенные силы, которые хотят спровоцировать этот вооруженный конфликт.
Но я могу сказать, что со стороны ополченцев и тех, кто сегодня защищает Донецк и Луганск, они очень ограничены в праве открывать ответный огонь, потому что введена уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы за несанкционированное открытие огня. А команды открывать огонь им, как правило, не дается. Так что я больше все же склонен считать, что не просто так крупные орудия подведены с украинской стороны.
Ну, то же самое говорят украинцы.
Владимир
Жарин. То же самое говорит разведка европейская.
Ну, давайте, давайте исходить из реальности. Реальность говорит о том, что когда, так сказать, с двух сторон стоят долгое время, и уже долгое время, бездействуя, большие массы вооруженных мужчин от стрельбы и с той, и с другой стороны избавиться невозможно. И поэтому не случайно возникла вот эта идея, которая, с одной стороны, действительно может воспрепятствовать таким массированным нарушениям режима прекращения огня, то есть это поставить все-таки миротворцев по линии раздела между...
Там не только по линии раздел, там чуть шире как раз задача сейчас ставится.
Это украинская сторона ставит.
И наши сегодня согласились.
Наши не согласились.
Наши, только что Песков заявил.
Наши не чё? Согласились.
Слушаем вас, здравствуйте, прошу. Алло.
Добрый день.
Да.
Или добрый вечер тоже. Я вот хотел бы, вот вы вот там много болтаете и...
Ну, хорошо, ну а зачем тогда это слушать? 7-3, 7-3.
А зачем вы болтаете?
Ну, я и говорю. Человек ведь набирает номер. Слушаем вас, здравствуйте.
Он не номер набирает, а
как. Хорошо, 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас.
Добрый вечер, Юрий, это Фрок.
Да, прошу.
Вопрос вот какой. Значит, сегодня в утреннем подъеме у Ударенко, так сказать, Сергей завел голосование. И как раз по поводу того, как народ понимает то, что произошло с Савченко. И самый большой процент, а именно 55, набрал тот вариант, что Савченко стала результатом, так сказать, игрушкой какой-то хитрой политики Кремля. И в том смысле, что народ, в общем-то, как бы недоверчиво относится к власти и к ее решениям именно силу непонимания. Это, кстати, очень сильно перекликается с вопросом о том, что как бы украинская, так сказать, информационная война эффективна, а наша не очень. Вот вы что можете сказать по этому поводу? Вот народ же не понимаете, поэтому волнуется.
Не, ну я, кстати...
Народ волнуется, Юрий Несневич.
В то время говорил, что, кстати, образ Савченко, как некого героя Украины, был создан, извините, российскими пропагандистами из-за их неумелого поведения. Поэтому в каком-то смысле те люди, которые проголосовали вот эти 55%, они абсолютно правы. Это Россия создала образ Савченко. Ну, не Россия в смысле страны, а вот определенные пропагандистские силы, которые не умеют себя грамотно вести, это сделали.
Я Сергей бы, единственное, Бабурин, да? не согласился с формулировкой. Я хочу к тем 55% присоединиться, но формулировку бы уточнил, потому что вся эта история – результат невнятной политики Кремля. Какая хитрая? В чем хитрость, я не могу понять?
Ну, я про это и говорю. Она
Владимир Жарихин.
Ну, мне кажется, здесь такая вещь. Вот в политтехнологиях известна такая истина, выстраданная, что лучше пусть плохая, но одна стратегия поведения, чем 4 гениальных, осуществляемых одновременно.
Мешающих друг другу.
И вот зачастую у меня такое впечатление, что у нас такое и происходит, что нет единого центра принятия решений. И некоторые процессы, в том числе и в информационном плане, идут независимо друг от друга.
Я скажу больше. Я давно наблюдаю такой замечательный фокус, что наши пропагандисты, они не успевают реагировать на команду из Кремля. Они продолжают двигаться в том же направлении, хотя команда уже пошла в другую сторону.
Юлия, меня еще...
Это я видел много раз, могу вам привести пример.
Мне еще, честно говоря, не нравится, я считаю, это абсолютно уже стало неэффективно, это вот цирк Шапито, который переезжает с канала на канал, время от времени в этот цирк Шапито приглашают нас с вами, друзья.
Нет, я не хожу. Я бросил.
Были,
не, я уже бросил. Я уже бросил эту игру. Она
и,
не интересна.
И тогда он уличил его в участии в ток-шоу. Я так понял.
Нет, действительно, я ходил на некоторые ток-шоу, в которых хотя бы была дискуссия, когда они превращаются вот это вот, как вы говорите, Шапито. Я в них не принимаю участие сознательно.
Так, 134-21-35. Обмен Савченко на Александрова и Ерофеева — это скорее победа Украины. 134-21-36. Это скорее победа России. Победивших или проигравших в этой истории нет. 134-21-37. Вот если так... так, подождите, стоп, у меня не получилось запустить на три линии голосования. Сейчас мне помогут. Но пока мы запускаем, все должно работать. Все работает. 134-21-35 Украина, 134-21-36 Россия. Нет победивших и проигравших. 134-21-37.
Я бы только уточнил. Нет проигравших. Это совсем другая формулировка.
Победивших
убрать, надо убрать.
Хорошо, нет проигравших. Это третья линия.
Это более точно.
134-21-37, если вы так думаете. А вы все думаете, что нет проигравших?
Мы с Сергеем Николаевичем здесь, по-моему...
Да, мы, в принципе, все так...
Нет,
в содержательном плане,
вот в реальности нет проигравших. Но я только говорил, и, по-моему,
да,
коллеги со мной согласились,
что информационно
плане... Это другая история, вот из Германии нам пишут, отсюда видится, что Россия все-таки проиграла. Надавили, отдают Савченко. Да еще надавят, еще будут отдавать.
Они же сидят в информационном поле.
Да. В этом смысле.
Конечно.
Голосование продолжается, Украина победила. 134-21-35, 134-21-36 Россия победила. Проигравших нет, 134-21-37. Голосование продолжается, слушаем вас, 7373948. У нас буквально 40 секунд осталось, так что максимально быстро голосуйте. Слушаем вас.
Добрый день. Меня зовут Андрей. Скажите, пожалуйста, есть ли аналогия между делом Савченко и делом террориста Иона Илашку, который был взят с поличным со снайперской винтовкой в Приднестровье во время событий в Бендерах и тоже отпущен под давлением Евросоюза?
Господа, только совсем коротко.
Думаю, что нет. Там другая ситуация.
Но он же был отпущен, а здесь-то речь шла о том, что все-таки... Ну, в определенной форме, но обмен.
Ну, что, мне остается только дать результаты нашего голосования. Они, в общем, достаточно... ну, так можно было представлять, что так будут голосовать люди. 55% полагают, что украинцы выиграли эту историю. 29% уверены, что проигравших в этой истории нет. 16% полагают, что это победа России.
Меня радует 29%.
Это Юлия Несневич. Владимир Жарихин. Нравятся итоги?
Мне нравится 29%.
29%, Сергей Бабурин?
Итоги отражают ситуацию в пропагандистском поле.
Совершенно понятно, в информационном поле.
Сергей Бабурин, Владимир Жарихин, Юлия Несневич. Это была программа «Баррикады». Господа, я благодарю вас. Спасибо.